друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Здрасте!
Привет, страна!
Забор покрасить, привет!
Покрасим, покрасим! Всему свое время, главное, чтобы краска была. Друзья, подозрительно какое-то хорошее настроение сегодня, а? Нет?
Чему бы это?
Не кажется? Не знаю. Нос чешется, да. Ладно, давайте музыку, друзья, начнем потихоньку. Еще, знаете, к выводу, к какому я пришел. Вот не советовали читать советских газет, помните, да?
Ну, конечно, это же вот. Профессор Преображенский.
Да, а я россиянам, наоборот, советую смотреть новости, потому что, ну, иногда, ну, просто так
весело,
смешно. То, что, ну, допустим, Wildberries рассказали, какие трусы предпочитают носить жители регионов России.
Так.
Внимание, москвичи чаще других выбирают для себя обтягивающие трусы, шорты синего цвета. Действительно, вдруг в ресторан. А это шорты.
Да, и опять-таки цвет такой вполне себе.
Вполне себе, да. На Чукотке предпочитают брутальные серые семейные трусы.
Господи, это только про мужчин. Я же думала сначала...
Подожди, это начало.
Успокойся, пока я про женщину не буду. Ну, ладно, как-то все-таки на мужчину сосредоточься. Ну, опять же, семейные трусы на оленях удобнее, правда? А мужчины из Магаданской области чаще всего приобретают наборы разноцветных трусов-плавок.
Ну, потому что все-таки там не так часто, наверное, солнце, а здесь рассвечивает.
Я вот как раз и думаю, вдруг в Охотском море вода прогрелась до плюс 10, хоть сезон открыть.
А я уже готов.
Да, а я в плавках. Хабаровчане предпочитают спортивные боксеры. Ну, опасный город, мало ли. О, боксерки. Мурманская область чаще интересуется яркими семейными трусами в контрастную клетку. Да. Чтоб на снегу ярче выглядеть. Не знаю, почему так, но факт остается фактом.
Клетка.
В общем, друзья, неважно, в каких трусах вы нас слушаете, можете и без совершенно. Главное, чтобы слушали. Это шоу «Мурзилки Лайф». Мы начинаем.
На Авторадио.
Наши деньги уплывают в унитаз. Так озаглавлена еще одна новость. Из-за несвоевременного ремонта сливных бачков в туалетах российские семьи в год теряют, между прочим, около 18 миллиардов рублей. К таким выводам пришли в компании Дома.ай. Да, онлайн-платформа для автоматизации коммунальной сферы. Как сообщили газете РУ в компании, они проанализировали жалобы граждан на протечки сантехники и пришли к выводу, что примерно в 4% из 70 миллионов российских квартир несвоевременно ремонтируют протекающие бачки унитазов. При средней стоимости кубометра воды и водоотведения в 70 рублей это приводит к тому, что за год на такие семьи теряют в среднем по 6,552 рубля. Еще в 133 рублях в год обходится 133 рубля в год обходится несвоевременная починка протекающего крана, что встречается в 5% квартир. Вот суммарно в год из-за неисправной сантехники мы переплачиваем за воду 19 миллиардов рублей. Страшная сумма. Будем говорить об этом подробнее, ну и как, собственно, на этом сэкономить? Вот
далее,
чинить, видимо.
Далее да. Тоже о финансах. Центробанк нашей страны будет содействовать ускорению девалютизации нашей страны. Для сокращение операций банков в долларах и евро будут введены дополнительные меры. Ну и, как говорят экономисты, курсы доллара и евро, скорее всего, вырастут. Ну а официальные курсы доллара и евро, соответственно, исчезнет. Будет так называемый курс обменника. И на этом, собственно говоря...
Спекулятивный, ты бишь?
Все. Ну что значит спекулятивный? Вот обменные пункты стоят. Ну, по сути дела, да.
Ну, сейчас, да, потому что у нас Сбербанк объявляет об одном курсе. Да, Центробанк, точнее.
Но подожди, есть официальный курс, а есть курс коммерческий.
Да. А когда ты приходишь в банк, то тебе продают на 10 рублей дороже.
Но это не является спекулятивным, это является...
Это
отражает коммерческую
спекуляцию.
Да, что ты же готов покупать по тому курсу, который предлагает банк.
Вынужден, вынужден.
Ну, к этой теме тоже еще сегодня вернемся.
Покупай юани.
Почти 80% россиян желают избавиться от старых вещей, которые распихиваются по углам, антресолям, балконам, вывозятся на дачу и так далее. В общем, складируются, потому что выкидывать жалко. Это и одежда, и мебель, и техника, и прочее. Кстати, что касается одежды, население земного шара, напомню, составляет более 7 миллиардов человек. И вот если каждый человек за год изнашивает хотя бы одну футболку, джинсы, куртку и кроссовки, получается 30 миллиардов единиц ненужного сырья. Представляете, сколько выброшенных вещей в реальности. Эпоха потребления в развитых странах заканчивается, на смену идет разумное потребление.
Надеюсь.
Именно поэтому стоит учиться минимализму в одежде и правильному составлению гардероба. А ненужные вещи, старую мебель, технику, декоративные безделушки можно пристроить. Притом есть несколько вариантов, как это сделать удобно для себя, используя для других. Сегодня с экспертами будем говорить и о том, как бороться со своим гардеробом, и о том, куда девать старые вещи.
Немножко Плюшкин, так называется наш лайв-чат. А у вас дома много ненужных вещей? Что это? Техника? мебель, одежда, детские игрушки. Как часто расхламляете свое жилище? Куда деваете лишнее? Дарите, на помойку выкидываете, сдаете на дачу или в гараж складируете? В общем, все эти вопросы к вам.
Да, и отвечать на них вы можете по единому номеру. Плюс 7-915-459-2020. Это WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф.
Итак, как мы уже отметили в начале программы, почти 80% россиян желают избавиться от старых вещей. Это показал опрос, проведенный сервисами Юла и объявления ВКонтакте совместно с агентством ResearchMe. В первую очередь народ хочет избавиться от одежды, либо старой, либо нелюбимой, либо уже не подходящей по размеру. Кроме того, граждане мечтают распрощаться со старой мебелью и ненужной техникой. Есть еще желающие освободить дом от подарков, оказавшихся бесполезными. Абсолютное большинство опрошенных признали, что не готовы выкидывать вещи, а хотели бы передать или продать их. Многие считают нужным избавляться от вещей при помощи различных сервисов. Вот об этих сервисах сейчас и пойдет речь. К разговору присоединяется заместитель генерального директора проекта «Чумодан» Дмитрий Европин. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Это «Чумодан»? Это «Чумодан». Заявочку на вывоз вещей примете?
Примем. Без проблем.
Дмитрий, в двух словах, ваша визитка. Что это за проект с таким ироничным названием? «Чумодан».
Ну, проект появился уже очень много лет назад, мы лет 7 существуем, ну, почти 7. Вот. Это социально-благотворительный проект, который ориентирован на то, что людям нужно избавляться от вещей. Многие не знают, каким образом. Соответственно, к нам можно позвонить, оставить нам заявку, и мы приедем, заберем вещи максимально комфортно и удобно для людей. Ну, вот дальше эти вещи, соответственно, сортируются, что-то идет.
А давайте мы сейчас подробно, прям по пунктам пойдем.
Да, какие конкретно вещи вы принимаете, и какие не принимаете никогда?
Смотрите, никогда практически не принимаем пианино.
Чем они провинились?
Ну, потому что лучше все-таки, наверное, кому-нибудь продать. Пианино-то можно.
Тем, что сейчас их уже невозможно ни продать, ни отдать в добрые руки, они никому не нужны, вот, к сожалению.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Даже очень хорошие старинные инструменты, там немецкие пианино конца 19-го, начала 20-го века, к сожалению, не востребованы.
Только в музей. Так.
Понятно. Да. Так,
а хорошо. Что принимаете?
Принимаем практически все, что угодно. Ограничения у нас есть только на какую-то советскую мебель, позднесоветскую, вот полированную, там, 70-х годов. С ней тоже большие проблемы. Вот. А все остальное практически без ограничений. От одежды до, там, посуды, электроники.
Холодильники, книги, посуда,
книги, да? Холодильники, посуда, все, что угодно.
Ну, а в каком состоянии должны быть вещи?
Вещи должны быть пригодны для того, чтобы кому-то еще послужить.
Потому То есть они должны быть в рабочем состоянии. Если холодильник отдаю, допустим, то он должен работать как-то.
Да,
или...
да. Если холодильник, то он должен быть рабочий. Вот. При этом, даже если он грязный, то как бы ну ничего страшного, мы его отмоем, там все будет с ним в порядке. Вот. А вот если вещь непригодна, сломана, то это уже чистая утилизация, и для этого существуют как бы другие сервисы.
Так, какой объем вы готовы вывести? Какие-то ограничения есть, а минимум, максимум?
Максимум ограничения нет, есть ограничение минимум. Для того, чтобы мы приехали, вот наша машина приехала и забрала вещи, нужно, чтобы было больше 4 ашановских сумок. Ну, то есть это такой вот минимальный объем, вот, на который мы можем приезжать. Если объем меньше, то мы просим там приехать
привезти
к нам,
самим, да?
На Дубровку и привезти самим.
Так, а что происходит с вещами? Какой алгоритм? Да, вот они попадают к вам в чемодан. Что дальше? Сортировка, какая-то чистка, да. Вот вы говорили, отмываем.
Конечно.
Как
конечно.
Происходит приведение в порядок каких-то вещей? Латка, может быть, если
смотрите,
это одежда.
Вещи приезжают к нам, дальше они сортируются. Часть вещей сразу отбираются для благотворительной помощи. У нас есть благотворительный отдел, где есть заявки от нуждающихся людей. И, соответственно, если есть заявка на конкретные вещи, то эти вещи сразу уходят в благотворительность. А какие-то вещи, которые непригодны для дальнейшего использования и так далее, они к нам, естественно, все равно тоже попадают.
Подсовывают, да, потихонечку?
Ну, естественно. Даже дело не в том, что подсовывают, а просто объемы вещей очень большие, там несколько машин в день. Вот. Ну и не может такого быть, чтобы не попадали такие вещи. Они, соответственно, отсортировываются для переработки. Они дальше сдаются именно в переработку.
Понятно, Дмитрий. Вот. Кто, кому и за что платит в процессе?
Ну, собственно говоря, наши отношения с людьми, которые отдают вещи, ни мы не платим, ни люди не платят. То есть это чисто социально-благотворительная история.
Ну, у вас помимо... Да, простите.
Дело в том, что для очень многих людей в современном как бы обществе потребления, да, лишние, ненужные вещи – это действительно большая проблема, потому что у людей есть профильная деятельность, которой они занимаются. Эта профильная деятельность отнимает большую часть их времени, сил, мыслей и так далее. И они не готовы что-то делать с этими вещами, как бы, ну, вот, типа продавать, допустим. Да? А или вещи лежат мертвым грузом и мешают жить. Да? Неважно, продавать или пристраивать, это в любом случае размещение какого-то объявления, общение с какими-то людьми.
Энергозатраты, время и так далее. Но у вас же еще есть барахолка, вы же еще какие-то вещи, то есть помимо того, что что-то вы пристраиваете по социальным проектам, там социальные учреждения, там детские дома, я не знаю, что угодно, но у вас еще есть и барахолка, расскажите про нее.
Барахолка – это, собственно говоря, третья часть вещей, которые к нам поступают. Вот мы отсортировали благотворительность, отсортировали переработку, остальные вещи попадают на барахолку. Барахолка – это, собственно, способ финансирования существования этого сервиса. При этом барахолка тоже имеет социальную направленность, то есть мы делаем как бы, ну, смешные цены, совсем смешные. Там основной зал чемодана – это там вещи по 100 рублей, там одежда. Одежда хорошая, одежда с нашего рынка. Это не привозной там секонд-хенд из Европы. Это то, что люди покупали здесь, в наших бутиках, в наших магазинах, и то, что востребовано именно нашими потребителями. Вот. И люди приходят и выбирают себе там целые луки интересные.
То есть торговля идет бойко? Много к вам людей приходит прибарахлиться?
Много. Много, конечно. Конечно. Особенно сейчас, как бы, тема востребованная, потому что какие-то вещи стали недоступны на российском рынке, какие-то вещи слишком дороги.
Понятно. Информацию про барахолку, конечно же, тоже можно найти на вашем сайте. Дмитрий, у нас, к сожалению, немного времени. Вот скажите, пожалуйста, очень важно еще. Вы, как человек из отрасли, наверняка в курсе. Ведь способов пристроить старые вещи есть достаточно большое количество. Не только ваш проект для этого есть, при всем уважении. Можете вкратце рассказать о других вариантах?
Ну, другие варианты – это крупные площадки типа Авито. Да, это доски объявлений, где можно разместить объявления и, соответственно, распихать эти вещи, какие-то продать, какие-то там отдать даром и так далее. Есть проект типа как у мэрии Москвы на сайте Мос.ру, сдать вещи в утилизацию. Это в основном у них проект направлен на мебель и бытовую технику, непригодную к эксплуатации. Это вот чисто утилизационный проект.
Ну, еще плюс социальные учреждения, пункты приема для нуждающихся и так далее. Плюс еще есть так называемые фримаркеты, площадки, на которых происходит обмен вещами. В общем, приходим к выводу, что было бы желание и вещи всегда старые пристроить абсолютно реально.
Ну, слава богу, в России как бы эта отрасль развивается и становится все не так сложно, как было когда-то.
Спасибо вам огромное. Заместитель генерального директора проекта «Чемодан», «Чумодан» Дмитрий Европин. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо.
Лайф-чат.
Любимые ненужные вещи, о них сегодня говорим. Сколько у вас их скопилось дома, что это, техника, мебель и так далее. Как часто расхламляете свое жилище. Ну и признавайтесь, вы немножко Плюшкин или нет, отвечают наши слушатели.
Руслан из Москвы начинает. Ненужные вещи из квартиры, вот сейчас записывайте цепочку. Мигрируют на балкон, с балкона в гараж, из гаража на дачу. А вот с дачи уже на помойку. Постоянно борюсь с этим круговоротом хлама. Жена сразу ничего не выкидывает, но этот порочный круг разорвать пока не удается.
Ну, не будем идеализировать мужчин.
Руслан,
тоже.
Руслан, я вас понимаю.
Нет, мы
тоже понимаем.
А там сейчас
почитаем дальше.
Есть и мужчины, которые с удовольствием копят, собирают.
Конечно.
Мало ли пригодится, действительно.
Как
же. Вот этот гвоздик тоже нужен. Александр из Адыгеи пишет. Моя жена с тещей, и еще те Плюшкины. Все им надо. Живем в частном доме, поэтому весь их хлам лежал под навесом. Пришел, говорю, либо вы сами все ненужное выкидываете, либо я. Пошли, навели порядок. Оказалось, 5 мешков из-под сахара всякой фигни. Теперь вместо хоть дискотеку устраивай, а то все им надо.
Так, дальше крик о помощи. Пишет Юлия из Свердловской области. Мой любимый муж Михаил просто жуткий Плюшкин. Мы сейчас едем с юга, слушаем вас. Уговорите его разобрать свой шкаф и все выкинуть.
Нельзя! Юля, вы не понимаете, у мужчины не бывает ничего лишнего.
Там все нужное.
Ну вот правда, я вот по себе даже. Вот иногда думаешь, ну вот лежит как эта деревяха там пару лет. Ну вот ну, к чему
про
она?
Про шкаф говорит. Да, деревяхи я... в шкафу лежат.
Ну, шкаф, у меня есть специальный шкаф для всяких
для
там,
деревях.
Для
да,
фигни.
Железях и деревях.
Не, вот это вот, если есть специальный шкаф для мужских увлечений.
Туда не лезь, это святое.
Эти вещи не надо трогать.
Конечно.
Потому что ты знаешь, где что лежит. Как только жена начинает наводить порядок, все.
Вот тоже был крик о помощи от Захара. Дальше.
Миротворец дальше. Я бы сказал, я не немножечко Плюшкин. У меня подвал на весь дом. И чего там только нет. А вдруг пригодится.
Вот.
И периодически что-то выкидывается, сдается и утилизируется. Зимой начну очередную разборку подвала, так как летом все время на огороде. Напомню, миротворец из Кисловодска.
Ну, еще одно. Максим пишет из Пензенской области. Раньше всегда вещи, игрушки и так далее отдавали друзьям и родственникам. Так они настолько привыкли, что даже спасибо перестали говорить. С этого года отдаем нуждающимся и детям без родителей.
Которые спасибо говорят.
Да, на душе чувства просто замечательные. Всем рекомендую. Спасибо, Максим. Ну, а небось, родственники-то теперь зуб точат. Они ж привыкли. Рассказывайте, что у вас с лишними вещами, куда вы их деваете, куда отдаете. Действительно, находите применение, как говорится, даете вторую жизнь своим вещам, либо просто выкидываете. Плюс 7-915-459-2020. Делитесь.
Морсилки Лайф! Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Продолжаем основную тему. Как избавляться от лишних вещей в гардеробе? Как не обрастать ими заново? Как исключить ситуацию, когда в шкафу уйма непонятной одежды, купленной неизвестно когда, а самое главное, неизвестно зачем? Об этом говорим со специалистом. У нас на связи персональный стилист и имиджмейкер Юлия Мореходова. Юля, добрый вечер.
Добрый
здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте.
Юль, по-вашему, какие вещи в гардеробе можно однозначно считать лишними?
Ну, во-первых, те, которые не нравятся, во-вторых, те, которые не по размеру, и в-третьих, которые доставляют стресс. И мы абсолютно не понимаем, с чем их носить, куда и вообще зачем, и в каком непонятном бреду мы их купили. Именно от них стоит избавиться в первую очередь.
Но ведь всегда думаешь, ну, я вот все-таки когда-нибудь подберу, и вот под эту кофточку непонятную, для чего я ее купила, я когда-нибудь подберу под нее еще какую-нибудь
вещь. И зачастую лет через пять так и происходит. И думаешь, как хорошо, что я не выкинул. Смотри-ка, пригодилось.
Ну, такие ситуации достаточно часто бывают, но все-таки мы сейчас говорим про рациональное потребление, разумное, да, и мы бережем природу и нашу психику, и время, которое мы тратим на одевание, поэтому, конечно, таких вещей должно быть минимум. И когда мы в следующий раз отправляемся в магазин, нужно сделать акцент именно на то, что нам понятно, с чем мы это будем носить именно сейчас, потому что никто не знает, как развернется наша судьба и вообще судьба нашей страны через 5-10 лет и так далее.
Юль, ну вот, если еще вот хочется привести к такой формуле. Вещь точно вам не нужна, если она лежит сколько лет в шкафу?
2 сезона подряд, я бы так сказала. Вот если первый сезон мы ее не одели, а потом
вы очень категоричная.
Тоже не одели, то я рекомендую от нее избавиться. Хотя бы потому, что эта вещь морально устарела, не модная и может как-то сказать о вашей некомпетентности.
Не то, что вы категорична, вы непрактичны, Юля.
Конечно, конечно.
К сожалению, да. Я про моду и про красоту, нежели про какую-то практичность и рациональность.
А вот вещи, которые берегутся под предлогом, вот я похудею, обязательно начну это носить, или вот я начну ходить по ресторанам, допустим, это точно пригодится, от них тоже надо избавляться?
Если на эту цель есть четкий дедлайн, и вы точно знаете, что через 3 недели или 3 месяца вы достигнете этой цели, то, конечно, такие вещи имеют место быть в гардеробе. Но если эта цель размыта и не имеет четких каких-то временных рамок, то я рекомендую сделать ставку на то, что актуально именно сейчас, и на то, что именно сейчас вы будете себя чувствовать неотразимым, вообще потрясающей неземной красоты, чем нежели то, что будет еще непонятно сколько лежать в шкафу и занимать место, и создавать шум. Не побоюсь этого слова.
Юль, вы смотрите, вы персональный стилист, и вы наверняка знаете, насколько распространена у россиян формула такая. Шкаф полон, а надеть нечего. Это такая вот история популярная?
Это очень популярная история. Часть это связана с историей становления и развития нашей страны. Мы, к сожалению, все переживаем за наше светлое будущее, и мы все склонны к накопительству. Плюс все вещи имеют эмоциональную окраску.
А то на вырост же надо купить.
Конечно, на вырост.
Вдруг вырасту, да?
Да, да, да. Эту вещь мы одевали на первое свидание, а это на выпускное, а это еще куда-то. И все это эмоционально нас держит. Но в этом плане я рекомендую, так сказать, взяться за ум, да, охладить голову, охладить сердце и все-таки оставить в гардеробе именно то, что работает сейчас на вас, на ваше настроение, на ваш прекрасный образ, который будет способствовать вашему и карьерному росту, и личной жизни, да и вообще удовольствию по жизни в целом.
Как научиться покупать только то, что действительно нужно, да? Ходить в магазин за вещами со списком, ходить с надежным советчиком, не покупать вещи сразу, а дать себе на раздумье, ну, например, день-два.
Нужно, да, я считаю, что просто нужно хорошо знать себя и то, что нужно. Вот, не знаю, нету в гардеробе белой рубашки. Значит, чтобы быть разумным, рациональным и экономным, нужно идти в магазин и подбирать ту рубашку, которая хорошо сидит, и именно белая.
Вы что, хотите сказать, что у меня, должна быть одна белая рубашка в гардеробе?
Ну. Если она вам нужна, если вы, например, работник банковской сферы или каких-то финансов, то да, они, конечно, не одна. Но я говорю о том, что нужно четко понимать, что нужно, чего не хватает в гардеробе. Да, чего не хватает в гардеробе, что нужно под вашу личную жизненную цель. Если вы фанат джинс, значит, в вашем гардеробе должно быть полно джинс, которые классно сидят и которые супер украшают.
Вот, полно. Но, видите, слово «полно» прозвучало, я услышал. Слушай, полно джинс.
А потом сегодня я в одном весе, завтра в другом.
Да.
А потом джинсы похудею и пригодятся, да.
Вытираются и так далее.
Есть еще мнение, что за вещами надо ходить только в хорошем настроении, тогда покупки будут более правильными. Вы согласны?
Ну, скажем так, я бы сказала, что за вещами нужно ходить красивыми, чтобы нравиться себе в зеркале, потому что если мы себе в зеркале не нравимся, какие бы вещи мы на себя не одевали, скорее всего, мы себе в них не понравимся. Поэтому вот аромат, прическа, макияж, причесанные усики.
Для женщин вы...
Причесанные усики, это для мужчин.
А у кого нет усиков,
отрасти.
Ну тогда гладко выбритыми с потрясающим маникюром.
Юля, а вот ультрамодные, кричащие вещи, с ними тоже надо быть осторожнее. Они ведь либо быстро выйдут из моды, либо просто постесняться надеть.
Именно. Их доля в гардеробе должна составлять не более 10-15%, и они не должны быть какие-то супердорогими, суперклассными и стоить половину или две трети вашей зарплаты. Это вещи настроения, которые создают, поэтому не увлекаться трендами. Они должны быть, но немного.
И все-таки, как убедить себя расстаться с лишними вещами? Вот такой философский вопрос.
Нужно знать, что тебе нужно, сколько достаточно и, самое главное, куда потом эти вещи деть. К сожалению, у нас в России очень мало мест, где мы реально можем оставить свои вещи со спокойным сердцем. И, насколько я знаю, в Москве существует единственный секонд-хенд, который принимает на реализацию за какие-то небольшие деньги вещи, которые им приносят в хорошем состоянии. Продажи на Авито сейчас настолько коммерциализированы, что... На успех прямо здесь сейчас рассчитывать тоже не стоит. То есть это какие-то долговременные истории. Вот, поэтому на благотворительность можно сдавать, либо устраивать какая-то между подруг и друзей гараж-сейл, но это тоже не очень популярно. С моей точки зрения, это связано именно с психологией наших граждан, о том, что у нас есть категория винтаж и коллекционирование, но нет такого, что мы любим ресейл, мы любим ходить по секонд-хендам и так далее. Ну, то есть это скорее это такое занятие для избранных.
Юль, ну и в завершение, ваше мнение, как часто надо чистить гардероб?
О, раз в сезон нужно перебирать вещи и отбирать то, что мы не носим, и то, что наше любимое. И дополнять комплекты, которые почему-то по каким-либо причинам остались без пары. Ну, например, у вас вышло из строя, не знаю, любимый джемпер, и сейчас его нужно заменить, и именно на это нужно акцентировать. Вот. А еще такой лайфхак, чтобы понять, какие вещи носятся и составляют базу, да, какие не носятся и захламляют шкаф, можно на вешалочке приделывать цветные ленточки. И когда вы надеваете эту вещь, эту ленточку снимать. И если вы видите, что в конце сезона у вас висят какие-то вешалочки с этими ленточками, то это говорит о том, что эти вещи в вашем гардеробе явно лишние.
Понятно. Интересная находка.
Ленточная система. Спасибо.
Спасибо большое. Персональный стилист и имиджмейкер Юлия Мореходова была у нас в эфире. Всего доброго.
До свидания.
На Авторадио.
Очень-очень-очень нам хочется зацепить сегодня еще одну тему, поскольку в начале августа во всем мире, как говорят, отмечается День холостяка. В каждой стране существует своя демографическая ситуация, которая трактуется по-разному. Вот Китай является бесспорным лидером по перенаселению, именно поэтому там появился этот необычный праздник. Правда, они его празднуют 11 ноября, но это не суть. В честь этого события сервис Работа.ру провел опрос среди пользователей и выяснил, по каким признакам мужчины определяют перспективность и привлекательность будущей невесты. Для 62% самым важным критерием оказалась честность и верность избранницы. 53% выбирают добродушных и открытых спутниц. 52% оценивают внешние качества, столько же ум и интеллектуальные способности. Для 39% важно хорошее чувство юмора, 28% респондентов признали, что для них важно, чтобы девушка положительно относилась к спорту и следила за здоровьем. Но вот, однако, выбирать-то они выбирают, эти самые вот товарищи мужчины, а жениться-то не спешат. Об этом мы говорим сегодня со специалистом, психологом, доктором наук, профессором Андреем Сбировским. Андрей, добрый вечер.
Добрый вам вечер.
Приветствуем.
Кто нас слушает?
Да-да-да. Очень рады встрече, поскольку, ну, давно не было повода для разговора, и вот он появился. Андрей, ну, скажите, пожалуйста, в чем причина, почему мужчины не спешат сейчас жениться и предпочитают оставаться холостяками?
Слушайте, ну вот сейчас, вот, как бы, слушая данный опрос, хочу сказать, что мужчины остаются холостяками, потому что они немножко лицемерят, как бы, так сказать, и обманывают. Потому что статистика, ну не так выбирают мужчин и женщин. Они учитывают там внешность гораздо сильнее, чем в процентах. Там, а сексуальная женщина вообще там сильно как бы важна, она вообще не звучит в вопросе. Поэтому мужчине, конечно...
Они скромничали. Не скажешь, мужчина, знаете, а я сразу сексуальность такой, сразу смотрю на формы и выбираю.
Вот обманывают мужчины сами себя. Как бы, а потом, да нет, но если быть так по-серьезному, то, конечно, в наше время, на самом деле, если уж честно, профессионально говорить, то самый главный враг для женщин, да, который мешает мужчинам-холостякам создавать себе пару, это мамы этих самых мужчин-холостяков.
То есть инфантилизм, так называемый, да? Маменькины сынки.
Вот привязанность. Вот мамы продолжают руководить своими детьми, даже взрослыми, говорят, что нет, я его никому не отдам. Все женщины плохие, я знаю этих женщин, лишь бы женить его, там, как бы родить, а потом с квартиры выгнать. Вот эта вот личная песня, вот мамы, вот эта вот высочайшая связь современных мужчин со своими мамами, и мамы ревнивые, которые говорят, мой сын начал много зарабатывать, пускай мне несет деньги, не позволю на какую-то другую женщину постороннюю тратить деньги. Вот это самая главная мощная причина, она и в Китае, и в России одинаковая. Понятно. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, иллюзия у мужчин, что у меня впереди целая огромная жизнь, у меня много времени, мне всего 40, о чем речь, какая свадьба?
33, мне 33, я взял в прокат DVD.
Да, поэтому как бы вот это два самых главных таких конька. Ну и третье, женщины, доступность женщин приводит к тому, что мужчине просто не надо жениться, потому что они все бесплатно твои и так. И всегда.
О, как. То есть это еще и женщина виновата. А я думал, может быть, и неудачный опыт родителей как-то может повлиять, потому что, ну реально у нас сейчас крепких семей полноценных меньше 50%, как мне кажется.
Да нет, на самом деле, как бы, холостяки-то есть, и даже когда у них родители прекрасно живут, как бы. То есть вот эти три фактора, которые я назвал,
они основные.
Более, так скажем, более такие вот честности, говорить, они вот такие.
Андрей, но вот частенько бывает, что жениться не хотят, когда был первый неудачный опыт, когда вот пошли под венец в 18, потом что-то не сложилось. А в каком возрасте вообще лучше создавать семью?
Ну вот на 22-й год 21-го века.
Но если быть так по-честному, конечно, наиболее правильный срок, время создания семьи как бы мужчины, это тогда, когда мужчина финансово встал на ноги. Это, конечно, после 25, поэтому реально там 27, вот, ну, 25-27, ну вот средняя идеальная цифра по России, если говорить, это примерно около 25-27 лет. Ну 27 лет такая идеальная золотая цифра, когда мужчина уже себе зарабатывать какие-то деньги, может снимать квартиру, там, или ипотеку свою уже готов там первую взять. Вот тогда он уже немножко и как бы созрел для свадьбы. Для
как мы в былые времена вот женились, да? Вот с голым кошельком.
Профсоюз квартиры давал. Видите, раньше другой был шаблон. Профсоюз давал квартиры.
Ну, может, не настолько древние, Андрей, что ж вас профсоюзы сейчас запихали.
Многие вообще не... Многие вообще не видят смысла в штампе в паспорте, спрашивают, зачем? Как вы к этому относитесь, что можете сказать?
Ну, свободные браки сейчас распространены. Ну,
я, конечно, нет, видите, я, конечно, выступаю за браки. Почему? Потому что только штамп в паспорте создает хотя бы какой-то уровень... То есть, вот сейчас, мужчины не понимают, что на самом деле, когда ставится штамп в паспорт женщины, женщина начинает чувствовать себя социально гораздо более уверенной и психологически больше уверенной. И в итоге она с мужчиной общается более спокойно, более корректно. Это и мужу пойдет на пользу. Потому что женщина чувствует себя защищенной. И поэтому, когда она будет беременной, у нее меньше будет выкидышей, меньше будет замерзших беременностей, потому что она знает, что я за мужем. А когда этого нету, девушка, конечно, нервничает, она психует, она, конечно, давит на мужчину, она в итоге портит с ним отношения, и в итоге мужчина говорит, ну а что я буду на ней жениться, там, спустя 3-5 лет отношений, когда у женщины терпение уже лопнуло совершенно, да, как бы, что я буду на ней жениться, у нее плохой характер. Но потому у нее плохой характер, что он не женится. Вот не понимает мужчина этой логики. Вот мы пытаемся психологи им объяснять, и они вот... Не все слушают авторадио, потому что я возмущен. Требую, чтобы все слушали авторадио.
Молодец, правильно.
Мы только за. А еще я слышал, что одна из главных проблем, мы совсем недавно говорили, неготовность молодого человека нести ответственность за семью. Вопрос тогда, а кто эту ответственность должен в нем воспитать?
А
каким образом?
Сразу мы возвращаемся к мамам, да, опять?
Это опять же семья? Папа?
Ну, и к мамам, и папам, конечно. Я вот на самом деле могу сказать, что, конечно, вот, так скажем, чрезмерное там доминирование во многих семьях женщин, да, когда женщина в присутствии там своего подрастающего сына там папу строит и гоняет, причем бывает, может, и правильно даже делает, потому что папы не все там себя хорошо ведут, но тем не менее, вот это вот там чрезмерное давление там женщин как бы на мужчин в семье, в браке, да, конечно, это бывает... дает мужчине, что, типа, что я не хочу там, брать на себя ответственность, потому что ко мне за мою же ответственность ко мне будет плохо относиться. Я буду работать, неси деньги в семью, а меня будут ругать, обесценивать, там, критиковать.
А так и будет. А что ты хотел? Твоя обязанность нести деньги в семью, а тебя будут критиковать. Да, привыкай.
Вот у меня недавно пришел мужчина, тоже была консультация с девушкой, они съездили, соответственно, в отпуск в Турцию, как бы, и он говорит, вы знаете, говорит, планировалось, что мы после Турции там сделаем предложение и поженимся. Говорит, ну мы, говорит, поехали, первый день поссорились, соответственно, в самолете. В итоге на протяжении недели не было интима, она мне отказывала. Я понял, зачем я буду жениться, как бы, я все понял, как это будет, как бы, я буду стараться там, вот. Как бы, и поэтому все развод. Ну мысль-то какую я довожу? Нечего ездить в Турцию, езжайте в курорты Крыма, и все будет хорошо.
Правильно, Андрей, браво, слушайте авторадио, выбирайте курорты Краснодарского края. Главный вывод нашего
Крыма.
Да, психолога, доктора наук, профессора Андрея Сберовского. Вот спасибо. Идеальный рецепт счастливой жизни. Счастливо, спасибо, Андрей.
Счастливо.
Пожалуйста.
Мурзилки лайф. Лайф чат.
Почта Плюшкиных в эфире, лайв-чат. Давайте изучать сообщения от наших слушателей.
Почтальон Плюшкин.
Да.
А и первое сообщение из Германии от Евгения. Привет. Недавно зачистил гараж, выкинул хлама на 80 евро.
А как посчитал-то?
Ну, очевидно, примерная стоимость ясна. В шоке. Теперь дышу свободно. Хочу зачистить гардероб жены, но жена пока ставит баррикады.
Смотрите, наше шоу давно уже вышло на международный уровень, но смотрю, все больше и больше иностранцев подтягиваются. Ну, как иностранцев?
Потому что проблемы у всех одинаковые.
Авторадио, потому что играет во всем мире. Александр продолжает. Конечно же, от старых вещей мы избавляемся на помойке. А она у нас уникальна тем, что бомжи приходят регулярно группами. Первая в 23:00, вторая группа четко в час ночи, что-то находят и с веселой руганью забирают. Берут и каркасы кровати, и старые матрасы, и прочее, прочее, прочее.
Ну, кому-то тоже добро сделали, Александр. Расхламляемся каждые 3 месяца. Это следующее письмо, к сожалению, без подписи, из Москвы. Каждые 3 месяца, когда все перестает влезать в шкафы, а потом продаем вещи на Авито. Вот такая формула.
Сергей дальше из Нижегородской области. Со старыми вещами просто беда. Вроде жалко выкидывать. Может, когда-нибудь, ну, как-нибудь потом, ну, традиционные отговорки. И вот по кругу, в гараж, потом в деревню, потом на свалку. Надо бы сразу на свалку. Нет, жду, когда пригодится. Как результат использования всего собранного, максимум 20-30%. Сейчас стараюсь все сразу на свалку или раздать.
Слушайте, ну это на самом деле, ну, проверка временем немножечко, да, чтобы отлежалось, а вдруг переоценить. Mm-hmm. Ну, это как в личной жизни то же самое. Пожить вместе немножко.
Или сразу на свалку.
Или да. Оксана продолжает. До знакомства с мужем была Плюшкина. Долгое время снимали квартиры, переезжали раз в год. При каждом переезде муж что-то выбрасывал. Я первое время ревела, не хотела выбрасывать магнитофонные кассеты, одежду, которая мала. Кричала, что на меня ее натянули, чтобы натянули, да. Но сейчас два раза в год при смене сезонов спокойно расстаюсь с ненужной одеждой. Отдаю что-то, что-то на Юлу выставляю, оставляю только книги, они у нас офигенные. По поводу кассет, кстати. Я вот очень жалею, на самом деле, что выкинул магнитофонные кассеты, но оставил ВХС. И мы недавно взяли у знакомых...
И оцифровали.
Просто взяли проигрыватель и по старинке вставили кассету, подключили к телевизору и смотрели на кассету.
Я оцифровал.
Я тоже
домашнюю коллекцию оцифровал, но зачем мне там 9,5 недель, да, на ВХС?
А не пробовал 9,5 недель в хорошем качестве?
Не-не-не, так на ВХС они совсем по-другому.
А как же вот это? Подойди сюда.
Привет из теплого Крыма. У нас плюс 28. Привет от жаркой Москвы. Ненужные старые вещи у меня идут по этапу. Сперва я их отправляю на балкон. Потом через какое-то время я эти же вещи переношу в гараж. После через годик-два перевожу на дачу, где они еще чалятся годика три. Ну а потом они успешно переезжают на мусорку.
Андрей, вот прямо моя история. Причем даже
со
сроками примерно.
Да, типовой проект.
Друзья, я тоже призываю все время супругу, давай вот лишние звенья, вот эту логистику упростить. Угу. Нет, есть же определенный ритуал.
Конечно. Друзья, пишите, что у вас с лишними вещами. Плюс 7-915-459-2020. Плюшкины, ждем вас.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
А, друзья, теперь немножечко уходим от ненужных вещей, а перейдем к ненужным валютам. А в наш лексикон входит новое слово «девалютизация». Банк России сообщил, что будет содействовать ускорению девалютизации в нашей стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. А у нас на связи экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Ржанковский. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Здравствуйте, добро пожаловать.
Итак, объясните же, пожалуйста, девалютизация, что это и для чего?
Ну, термин достаточно прозрачный, мне кажется, что здесь он сам за себя говорит. Другое дело, что мы, конечно, не предполагали, что даже до таких славных времен, но что есть, тот есть. Вот, в принципе, и, как говорится, наши бывшие партнеры тоже, что называется, подсуропили в том плане, что действительно, ситуация такова, что скоро, возможно, не будет регулярных торгов проводиться по доллару, поскольку это не имеет никакого смысла. Любая организация российская, которая пытается доллар перевести за рубеж, она моментально сталкивается с санкциями и с неработающей системой переводов SWIFT. Таким образом, деньги фактически блокируются, и отправляющая страна, по сути, теряет контроль над ними. То есть смысла никакого особого нету, поэтому Центробанк, по сути говоря, лишь продолжает вот, устанавливать, как бы сказать, по факту, то, что происходит. То есть это не то, чтобы какие-то грозные предписания регуляторные, там, которые сшибают всех с ног. Это, по сути говоря, лишь констатация той новой реальности, в которой мы находимся, и того факта, что банкам не нужно сейчас у себя формировать центры, наращивания валютных активов, так называемых, и постепенно от них избавляться, поскольку со временем это может быть бременем даже при аудиторских заключениях, при аудировании балансов банков, потому что непонятно, каким образом эту валюту учитывать в ситуации, когда она становится, грубо говоря, кирпичом. Знаете, как телефон, который перестал работать.
Не обновляется.
Его стоимость какова для нас? Это стоимость запчастей, из которых он состоит.
Владимир, ну вот вы сказали, не знал, что доживем до таких славных времен. Славных в кавычках или без кавычек, не знаю. Но
в общем,
вот,
да.
Как поведет себя рубль в процессе девалютизации, как думаете?
Слушайте, ну рубль остается единственным платежным средством, работающим, безусловно, на территории нашей страны. Поэтому и как бы внутри страны с рублем, естественно, ничего не может случиться, потому что это средство платежа, средство накопления, как теперь уже является, и, собственно говоря, расчетное тоже для внешних будут, видимо, какие-то новые условия формироваться. Поэтому я, честно говоря, не жду какого-то сильного ослабления рубля. Вот многие там аналитики все ждут 70-80.
К сентябрю, да, говорят, что вернется он.
Нет,
70.
Я не жду. Я на самом деле думаю, что даже сейчас то, что мы видим, это уже какой-то там минимальный курс рубля, который может в ближайшее время быть. Если санкции не ослабнут, а вряд ли они ослабнут, ну, как минимум до следующего. Для следующих выборов президентских США в 2024 году, если вдруг там что-то поменяется, возможно, удастся там политическую ситуацию, вот этот накал ослабить. Но я не берусь туда лезть и прогнозировать, это не мой кусок хлеба. Но вот до этого времени, как минимум до 2024 года, я не жду улучшения ситуации с санкциями. И поэтому вот эта девалютизация, что называется, она будет, на мой взгляд, продолжаться.
Ты наша это реальность сейчас на данный момент. Понятно.
И хорошо. Банки сами на самом деле будут не особенно сильно препятствовать этому, понимая, что для них это скажем так, ну, некое сожаление, да, то есть, но тем не менее это необходимо сделать. Угу.
А тем временем на бирже ставятся рекорды по торгам с юанем. Насколько китайская валюта теперь является основной для экспортеров, учитывая ситуацию вокруг Тайваня?
Вот, я, честно говоря, думаю, что объемы доллара, которые и евро, которые торговались на Мосбирже, постепенно будут замещены именно конкретно китайским юанем. Потому что, хотя валюта не считается свободно конвертируемым, потому что Банк Китая, по сути говоря, привязал его к доллару, и то, что у нас была похожая ситуация до 2014 года, когда Банк России, помните, такая была у нас бивалютная корзина,
фактически
его изменения дневные, они мониторились Банком России, и, соответственно, он вносил необходимые коррективы. Ну, а Китай от этого и никогда и не отказывался. Поэтому, в целом, во-первых, китайский юань более-менее привязан к доллару, то есть он является так называемым прокси на доллар. Во-вторых, у нас объемы торговые с Китаем на фоне наших баталий с Западом взаимных, он начал резко расти, притом это не то, что в два или в три раза. У нас объемы в десятки раз торговли юанем уже выросли на Мосбирже. Поэтому я ожидаю, что дальше китайский юань будет замещать выпадающие объемы, которые были в долларах и в евро. И в итоге, на самом деле, вы правы, это будет самая такая котируемая валютная пара через там, год-полтора.
Ну, очевидно, там же и рупия окажется, да, и вполне вероятно,
ну, дирхам. Ну, в меньшей степени, потому что в целом у нас, ну, тоже, конечно, большие объемы с Индией. Я думаю, что по рупии тоже будут приличные торги, равно как и по дирхаму, и по реалу саудовскому. Но все-таки, конечно, на этом фоне юань я бы особо выделил.
Ну что ж,
все-таки
спасибо.
Все-таки Китай – вторая экономика мира, и мы с ней сейчас наиболее активно торгуем, поэтому юань, что называется, здесь рулит. Не просто так.
Юань, все, меняем наша доллары в юане, да, на своих счетах.
Спасибо вам огромное.
Хотите это воспринимать, но по сути именно так. Да.
На связи у нас был экономист, управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский. Всего доброго, до свидания.
Счастливо.
На Авторадио.
Но, тем временем, друзья, есть еще одна новость. И напомню, что 3 августа отмечался Всемирный день арбуза. Вот в честь этого события в Москве и в ближайших городах открылись сезонные развалы. Доставляют бахчевые из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Вот как правильно выбрать арбуз? С этим вопросом мы обращаемся к биологу, агроному Михаилу Воробьеву. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и расскажите, пожалуйста, ответьте на извечный вопрос августа и сентября.
Каждый год мы задаемся этим вопросом.
Правильно определить спелость ягоды? Ведь многие с умным видом постукивают по арбузу, смотрят на плодоножку. Для чего эти действия происходят?
Ну, прежде всего, разрешите вас поправить, не ягоды, а все-таки тыквины.
Ага.
Вот. Да, потом, прежде всего, ну давайте посмотрим на его светлый бочок, то есть на то место, которым арбуз лежал на земле. Оно не зеленое, потому что оно не было освещено солнцем, а оно должно быть окрашено в какие-нибудь теплые оттенки, ну, желтоватые или оранжевые.
Uh-huh,
если же оно зеленоватое или белое, вот это пятно, то что арбуз не доспел, к сожалению.
Так, а вот эта девочка-мальчик, вот эти вот все дела, помнится?
Плодоножка.
Девочка-мальчик, да, это известная разводка, то, что называется, продавцов. Дело в том, что все арбузы — это девочки.
Да,
потому что на, да, на растении арбузов, так же, как и на растениях всех тыквенных растений, есть два вида цветков, это женские, из которых получаются плоды, ну, в данном случае арбузы, и мужские, которые обычно называют пустоцветами. Они производят только пыльцу и потом засыхают. Ну, собственно говоря, все как у мужчин, у людей. Да, совершенно верно. Поэтому все арбузы девочки, если вам предлагают посмотреть на то место, где был прикреплен цветок, ну, конечно, посмотрите, но не берите это в расчет. А что касается постукивания, ну, вот в эфире одной из радиостанций мы приносили арбузы в студию, и перед микрофоном действительно постукивали. И чтобы вот так вот наглядно показать, продемонстрировать, какой же звук правильный, и тут же их разрезали и удостоверились, что действительно он соответствует, звук соответствует зрелости. Но прежде всего вот он должен как бы отвечать, вибрировать под ладонью. Вот вы его шлепнули, он у вас под ладонью вибрирует. Если он гулкий, как барабан, соответственно, там уже есть пустоты, он переспел, он тоже невкусный. Если вы шлепаете он как камень или как дерево, следовательно, плотность еще слишком высокая, и его, и, соответственно, он еще недозрелый. То есть, опять-таки, это вот достигается опытным
как
путем.
Как
вот
эхом должно отдаваться, так, бам-бам-бам-бам-бам, такой да, немножечко, да?
Да, совершенно верно, но не слишком гулко, чтобы там не было пустот.
Ясненько. А в конце 80-х, помнится, вот с Захаром вместе бывали в стройотрядах, это так называлось, хотя не имело к строительству никакого отношения, но собирали арбузы, короче. Так вот тогда активно накачивали арбузы селитры, как мы помним, из-за чего корка была невероятно толстая. Какая сейчас ситуация с нитратами?
Ну, сейчас, во-первых, появились нитратометры, вот. Во-вторых, все-таки идет контроль со стороны проверяющих органов достаточно серьезный. Да, опять-таки, удобрения сейчас подорожали достаточно сильно.
То есть себе дороже, да, получается?
Да, что касается нитратов, то, в принципе, их визуально, не разрезав арбуз, невозможно понять. Но если вы разрезали, и, предположим, посмотрите прежде всего на прожилки, они должны быть беловатого или розоватого цвета. Если они желтоватые, то, скорее всего, нитратов там много. Угу. Что касается корки, она должна быть окрашена в зеленый цвет только по самый, вот, самый-самый краешек. Все остальное должно быть такой переходить в белый. Если вот эта зеленая полоса, она такая широкая, больше сантиметра, это тоже свидетельствует о том, что нитратов там больше, чем положено. Ну и потом вкус, он такой кисловато-картофельный, вот не очень приятный.
В последнее время в продаже появились арбузы с мякотью разных цветов. Как разобраться в сортах и есть там отличия вообще по вкусовым качествам?
Ну, действительно, существуют желтомясые так называемые арбузы. Арбузы без косточек, в общем-то, действительно сейчас существуют такие сорта. Но, опять-таки, плоды с желтой мякотью, ну, они немножко так вот тыквенкой как-то вот отдают, потому что это является продуктом скрещивания с дикорастущим арбузом культурных сортов.
Арбуз согрешил с тыквой.
Нет, не совсем с тыквой. Есть несколько видов, ботанических видов арбузов. Мы выращиваем только один. Вот, но произведено такое межвидовое скрещивание, и получены вот такие действительно сорта с желтой мякотью. Ну, известный сорт российский – это лунный. Есть израильские сорта, да. Вот. Ну, опять-таки, на вкус, на цвет тут прям-таки вот в прямом смысле этого слова. Что касается бессемянных арбузов, то они всегда дороже обычных, потому что здесь производится двойное скрещивание. Сначала получаются гаплоидные, то есть с одним набором хромосом, они скрещиваются с обычными, опыляются, получается тройной набор хромосом. В этом случае завязывание семян просто физически невозможно. И получаются вот такие уродцы с точки зрения биологии, но очень популярные у потребителей, потому что не надо выплевывать косточки.
Спасибо вам огромное.
Да, очень интересно.
Да, биолог-агроном Михаил Воробьев был у нас на связи. Всего доброго и приятного аппетита.
Спасибо. Спасибо.
До свидания.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф на Авторадио.
Итак, как уже было заявлено, наши деньги уплывают в унитаз. В буквальном смысле. Из-за несвоевременного ремонта сливных бачков в туалетах российские семьи в год теряют около 18 миллиардов рублей. К таким выводам пришли в компании Дома.ai, онлайн-платформы для автоматизации коммунальной сферы. Вот как сообщили в газете РУ, в компании они проанализировали жалобы граждан на протечки сантехники и пришли к выводу, что примерно в 4% из 70 миллионов российских квартир несвоевременно ремонтируют протекающие бачки унитазов. При средней стоимости кубометров воды и водоотведения в 70 рублей это приводит к тому, что за год такие семьи теряют в среднем по 6552 рубля. Вот такая вот простая арифметика. Давайте разбираться в вопросах экономии наших денег вместе с нашим гостем, председателем Союза жилищных организаций Москвы Константином Викторовичем Крохиным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Константин Викторович, вы согласны с той арифметикой, которую я привел выше?
Ну, я не совсем согласен, потому что здесь пытаются натянуть эту единичную, скажем, цифру, которая в конкретном случае посчитана на большую, значит, общность, да, то есть я не думаю, что такое большое количество людей и такое большое количество унитазов протекает, что вот можно было считать эту цифру реальной.
Миллиарды,
ну, то, что потери существуют, наверное, да, они существуют, но я все-таки считаю, что проблема не в протечках, именно в отношении индивидуальных приборов санитарных. В советское время были даже фильмы специальные, где вот нас учили экономить. Но сейчас, когда счетчики у всех, мне кажется, что вот такого, что есть именно индивидуальные квартиры, помещения, такого уже не встретишь, чтобы вот прям вот протекало и никто не обращал внимания.
Вы знаете, может быть, в квартирах нет, но вот в организациях часто, или, простите уж, в общественных туалетах течет унитаз. Ну, заходишь, он течет и течет. Ну, что-то там застряло или сломалось, да?
Ну, да.
И вот это вот литрами, там, кубометрами вот выливается и действительно становится просто, ну, жалко тех объемов, тех ресурсов, которые у нас вытекают. Я не говорю еще и про протекающие трубы, которые мы тоже периодически видим, что и на улицах наших вода течет и так далее. То есть все это, если действительно сложить, мне кажется, это же миллиарды рублей, но это же правда.
Да, я согласен с тем, что организации, и особенно бюджетные организации, там, как правило, не очень эффективно следят за расходами коммунальных ресурсов. А если говорить о сетевом хозяйстве, то там потери огромные. И вы, с одной стороны, это действительно потери, но с другой стороны, это большой резерв. То есть у нас система ЖКХ монопольная, непрозрачная. И если в сетевом хозяйстве навести порядок, мы где-то до 40-50% сэкономим, и это вот будет источник развития.
Вот.
Еще, скажем так, о маленьких каплях вот в этом большом море. Аналитики обратили внимание, что чистка зубов при незакрытом кране приводит к потере 15 литров воды в минуту, а мытье посуды под краном обходится в 60 литров воды в день. Ну вот по нашим представлениям, на Западе уже давно не мог себе позволить такого расточительства.
Ну это правда, они всегда затыкают раковину, набирают воду и моют посуду, ну либо в посудомойке. И таким образом
у наших экономят. Граждан в связи с подорожанием воды меняется потребительское поведение, вот по вашему мнению?
Я думаю, что первый этап, который был важный, он в значительной степени реализован, это установка счетчиков изменила потребительское поведение. Да? Здесь буквально лет 10-15 назад у нас не было квартирных приборов учета воды. Сейчас они есть практически повсеместно, и это изменило. Но вот в нашей стране один из самых низких тарифов за водоснабжение и водоотведение. Да. И мы бы могли прийти к такой экономии, это было бы полезно, я считаю, как в Европе, но не до совсем крайности, как в некоторых странах, но тем не менее, чтобы люди относились бережнее к этой воде, если бы все-таки тарифы повысились. У нас все-таки занижены тарифы на водоснабжение.
То есть вы за это, да, получается?
Да, конечно, потому что у нас есть регионы, в которых плохого качества вода, не хватает денежных средств для модернизации. То есть у нас не все регионы в России обеспечены качественной питьевой водой. И это в том числе проблема низких тарифов.
Так, теперь скажите, пожалуйста, по поводу электричества. Здесь же похожая очень история. Сколько горит лампочек впустую в квартирах? Какие привычки нужно приобрести россиянину, чтобы деньги в трубу все-таки не уходили?
Я вот опять же не соглашусь, как и с водой. Мне кажется, учитывая, что у нас все квартиры оприборены, то есть такая традиция еще советских времен, когда были электросчетчики, и собираемость в сфере электроэнергетики достигает 97-98%, а через два месяца, если ты не оплатил, тебя вырубают рубильник. И в этом смысле, вот если действительно что-то общее, если это какое-то бюджетное, государственное, муниципальное предприятие, вот там можно столкнуться с вот этой бесхозяйственностью. Там, где есть индивидуальный владелец, частное лицо или бизнес, уже экономят, уже выключают. И в целом, если говорить о том, где можно было бы сэкономить на электричестве, надо повсеместно, особенно в общественном, публичном, государственном, муниципальном секторе внедрять датчики движения, датчики
вот,
света,
вот.
Чтобы вот выключалось.
Иногда правда.
Едешь по дороге, днем горят, вот дорога, допустим, угу. Там, даже в Москве.
Абсолютно верно, да. Угу, да. Это точно.
Ну, вот, пожалуйста, но это государственное, это же не частное.
Конечно. Надо...
Ну вот еще есть такие простые советы для обывателей. В Европе, я знаю, рачительные хозяйки стирают ночью, когда тариф ниже. А еще и финны над нами смеются, что мы зимой живем при открытых форточках, батареи жарят. Что можно сделать в этом случае? Ведь это тоже наши деньги, в принципе, которые улетают в форточку.
Ну вот если говорить о стирать ночью, там после 11, это и в России можно, потому что там самый низкий тариф ночной. И этим многие пользуются сегодня. Что касается форточки, это самая сложная проблема. В жилищно-коммунальном хозяйстве самое монопольное – это теплоснабжение. Здесь 1-2 монополиста на регион. Вот в Москве один поставщик тепла – МАЭК. И они заинтересованы перетапливать и продавать нам лишнее тепло.
Ага.
И пока, значит, не будет конкуренции как в теплоснабжении, так и в управляющих организациях, чтобы управляющие организации защищали интересы не МАЭКа, а людей, жителей, вот это будет продолжаться. Вот там, где в домах создан ТСЖ или добросовестно частная управляющая компания, то такого безобразия нет, потому что есть общедомовые счетчики тепла, и как только погода позволяет, значит, это тепло
прибирают тепло.
Уменьшается.
Угу. Да, но
уменьшается.
Это, говорят, вообще один из самых распространенных видов мошенничества именно в системе жилищно-коммунального хозяйства, вот именно это перетапливание в сезон.
Перетоп.
Да, перетоп. За что перетоп. Потом берется, ну, соответственно, по тарифу, и не всегда проводится перерасчет.
Константин Викторович, пока мы не перейдем все на ТСЖ, это так и будет продолжаться? Или все-таки есть какие-то подвижки, что в конце концов ну, не будет такого монополиста у нас?
Я, конечно, являюсь таким вот сторонником ТСЖ, но я бы говорил не о конкретной форме, а о конкуренции. А ТСЖ позволяет конкурировать, потому что если вы возьмете любое среднестатистическое товарищество, выяснится, что там тарифы примерно в 1,5-2 раза меньше, чем у управляющих компаний, даже по сравнению с государственными муниципальными управляющими компаниями. И там больше порядка. То есть вы в подъездах увидите датчики движения, вы увидите, что территория убирается, ничего не течет. А если дом обслуживается, ну, например, каким-нибудь государством, муниципальным, там, жилищником, жилкомхозом, всегда очень много ну, недостатков, недоработок там, и прочее. Хотя, должен отметить, что благодаря новым средствам коммуникации я вот столкнулся, когда uh-huh. директора жилищников в прямом значит, коммуникации через мессенджер, Telegram отвечают людям в течение дня и устраняют.
Да что, такое существует?
Да. В Москве есть, я видел, да.
Отлично. Да, спасибо за наводку. Итак, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Викторович Крохин был на связи. Спасибо огромное.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Счастливо.
Вечернее шоу.